Вы слушаете 69-ю проповедь, 9-ю из серии проповедей о вере. Разбитое сердце.
На этот раз я хотел бы наше внимание направить на ту грань веры, которая выражается в чем-то видимом. Конкретно. Знаете, люди, они хотели бы видеть. Люди, когда слышат «вера», они в первую очередь представляют религию какую-то. Когда мы говорим «ты какой веры, какую веру исповедуешь?», люди подразумевают какие-то ритуалы. Вот ты что-то делаешь. Это не то, что там внутри, что ты переживаешь. А в первую очередь люди под словом «вера» подразумевают какой-то образ жизни. Правда? Какие-то обряды, возможно. Какие-то действия наши, которые ясно видны. Когда мы читаем Священное Писание, мы обнаруживаем, что вера всегда выражалась в чем-то конкретном. У разных народов была своя вера. Господь тоже был озабочен тем, чтобы его дети правильно свою веру выражали. И когда мы открываем Священное Писание, мы обнаруживаем народ, Божий народ, которому Господь дал специальные указания, как их вера должна в жизни выражаться. Он их вывел, Он их остановил, Он устроил большое собрание, Он им объявил очень ясно и конкретно, как их вера должна в жизни проявляться. Что уместно, что неуместно, что можно, что нельзя. Он говорил очень конкретно с людьми. И очень ясно объяснял, так, чтобы они поняли, что может выразить их веру в Бога правильно. И вы помните, в чем это выражалось. Когда вы вспоминаете всю историю израильского народа, это народ, это Божий народ в Ветхом Завете, как он выходил из Египта, когда вы это вспоминаете, то вы помните, что в один определенный момент Господь дал им свой закон. Относится это к вере или нет? Интересно, что когда Бог дал свой закон, Он столько дал и таких указаний, что израильтяне поняли, это самое важное. Смотрите, как они относились к закону, к заповедям. Вы помните, как они были даны израильскому народу? В каких обстоятельствах? Интересно, что по Божьему указанию они очень благоговейно, с большим трепетом, со страхом относились к закону, который Бог дал им. Закон был помещен в ковчег, ковчег Завета, специально для этого изготовленный. Так Бог повелел. Ковчег Завета был помещен во святилище, которое было специально для этого построено. Во святилище было несколько отделений. Во-первых, когда вы входили во святилище, вы попадали во двор. Туда могли прийти все мужчины израильского народа. Затем вы попадали во святое. Туда могли войти священники. Затем, если бы вы могли, то вы бы попали во святое святых. А вот туда могли входить только однажды в год и только один человек, первосвященник. И там, во святом святых, по Божьему повелению, находился ковчег Завета. И там, под крышкой ковчега Завета, находился закон Божий, 10 заповедей, скрижали, на которых были написаны заповеди, данные Богом. Подумайте, на этих заповедях были написаны слова, которые Господь не доверил никому произнести. Если вы возьмете в руки Священное Писание, Библию, и познакомитесь с ней, вы увидите, что все, что написано здесь, писали святые Божьи люди под руководством Божьим. Но когда вы подойдете к написанному в 10 заповедях на 2 скрижалях, которые Бог вручил Моисею на горе Синай, вы обнаружите, что Господь эти слова сам произнес и сам записал. Что Бог этим хотел показать? Более того, Он сказал, «Никто не имеет права прикасаться к ковчегу Завета». Да более того, никто не имел права даже смотреть на ковчег Завета. Имел право только первосвященник однажды в год, и то прежде, чем он мог зайти за завесу во второе отделение храма. Он должен был принести много курений. И вы представьте себе, на жертвеннике курения первосвященник воскурял специальный фимиам, специальную смесь, и когда дым наполнял святилище, только тогда с кровью священник входил во святое святых. Так повелел Господь. И он не имел права открывать крышку ковчега. А что это значило? Почему Господь дал такие строгие указания? Ты не имеешь права заходить за завесу, чтобы прикоснуться к ковчегу, чтобы сдвинуть крышку. Не имеешь права. Не имеешь права заглянуть туда вовнутрь. Не имеешь права. Помните, что было, когда люди осмелились заглянуть туда, под крышку? Господь строго наказал этих людей. Не имеешь права заглянуть под крышку ковчега, а значит, не имеешь права взять скрижали, чтобы что-то добавить или убавить, или отколоть кусок. Не имеешь права. Никто не имел права что-то там менять. Что Бог всеми этими указаниями хотел показать? Закон не меняется. Если что-то может быть со временем меняться, то знаете, слышали, что Господь сказал в Слове Своем? Небо и земля придут, а слова Мои... И вы подумайте в этом контексте, что значит «и слова Мои не придут». Что это значит? Если вы возьмете в более узком смысле, все остальные слова Божьи были записаны людьми, а эти слова Он сам записал. Что Он этим хотел сказать? Неудивительно, что израильский народ так свято относился к этим двум каменным табличкам. Вы себе представляете, скрижали, какими они были? Это две таблички каменные, на которых были написаны заповеди, которые Господь дал на Синае. Здесь написано одна скрижаль. Здесь написано. Так? А здесь? Здесь написано? А здесь? Давайте почитаем. 32 глава книги Исход. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было». Слышали? И на той, и на другой. А почему две? Не поместилось на одной? Вы знаете, интересное обнаружили археологи. Надо сказать, что, исследуя Восток, археологи находили, раскапывая, разные древние святилища, языческие святилища, храмы. Они обнаружили, оказывается, святилище, которое Господь повелел израильтянам построить, оно было очень похоже на языческие храмы. Как у язычников было святилище и было два отделения, так Бог повелел израильтянам тоже построить святилище, и там было два отделения. Интересно, что обнаруживали именно во втором, которое называлось «Святое святых», обнаруживали языческие божества именно во втором отделении. Вот если филистимляне поклонялись своему богу Дагону, то их Дагон располагался во святом святых, во втором отделении. Так у разных народов были святилища, и божество находилось во втором отделении. И обнаруживали во многих святилищах скрижали, во многих святилищах, но обнаруживали одну скрижаль, одну скрижаль. Когда расшифровывали письмена на этих скрижалях, к удивлению ученых, они обнаруживали, что примерно то, что там написано, звучит как 10 заповедей израильских, библейских. Примерно так же звучит, только там другие действующие лица. Примерно так звучали письмена на скрижалях, которые обнаруживались в языческих храмах. «Я твой господин. Ты не имеешь права преклоняться перед другим господином. Ты должен с уважением произносить мое имя, мой титул. Ты должен служить только мне. Дань должен приносить только мне. Если ты нарушишь этот завет со мною, то дальше перечислялось, что последует. Оказывается, когда войны случались на Востоке, и один царь побеждал другого царя, победитель и побежденный заключали завет и записывали это на каменных табличках. Получалось что-то вроде 10 заповедей, где были расписаны права и обязанности каждого. И делались две точные копии скрижалей. Две одинаковые. Одну забирал себе победитель, господин, другую забирал себе побежденный царь, который теперь становился его подданным. И весь его народ уже платил дань этому царю. Каждый царь приносил этот документ на каменной скрижали и помещал в своем святилище. Вот потому, когда раскапывали древние храмы, обнаруживали точное сходство с израильским святилищем, за исключением одной детали. Была только одна скрижаль. А в Библии написано, что у израильтян было две скрижали. Вы понимаете почему? Бог заключил завет со своим народом. Он сказал: «Я буду твоим господином, ты будешь моим слугой. И мы эту клятву поместим во святилище. Ты неси в свое святилище, в святилище Бога твоего. Я понесу в свое святилище. И мы поместим эти документы рядом, потому что это наши святилище». Помните, что Господь сказал? «И устроят мне святилище, и я буду обитать с ними. Я буду ходить среди моего народа». И Господь ходил. Поднималось облако, и народ поднимался. Опускалось облако, и народ устраивал свои шатры. И понимаете теперь, почему они так благоговейно, с таким трепетом и страхом относились к скрижалям завета? Кто написал на скрижалях? А кто изготовил скрижали? Кто? Кто-то говорит Бог, кто-то говорит Моисей. А вот оно в чем дело. А там было две пары скрижалей. Но мы вернемся к этому моменту. А сейчас я хотел бы, чтобы вы вспомнили, когда это произошло. Вы знаете, что у израильского народа было три важных праздника. Господь повелел им праздновать исход. Помните, что это за праздник, как назывался? праздник Пасхи. А почему исход – это праздник Пасхи? Вы знаете, что Господь всегда, если давал какое-то повеление, всегда оно имело смысл. Праздники все, жертвы все. Вообще, это очень интересно – изучать то, что написано в Ветхом Завете. Потому что Господь всегда то, что повелевал, и то, что учреждал, все имело смысл. Вот тогда, когда Господь вывел их из Египта, Он сказал: «Я хочу, чтобы вы помнили это, и потому мы будем праздновать этот праздник. Когда придете в ту землю, которую я вам даю, не забудьте праздновать. Каждый год, в тот же день, когда вы выходили из Египта, собирайтесь в Иерусалим, чтобы отпраздновать». И Бог говорит более того: когда вы будете праздновать, я хочу, чтобы вы специальный ритуал совершали, жертвоприношение агнца. И когда спросит тебя сын, что это такое, ты ему должен объяснить, что это значит, что мы были рабами в Египте, что Господь нас вывел. И ты объясни ему, почему нужен агнец и что это значит. Что еще интересно, что каждый библейский праздник, который Бог повелел праздновать израильскому народу, был не только напоминанием о чем-то прошедшем, о чем-то важном, что было в истории его народа, а это было и пророчество, наглядное пророчество того, что должно еще произойти. Потому каждый праздник, который Бог давал, о чем-то напоминал и на что-то указывал. Правда? Праздник Пасхи. О чем напоминал? О исходе. На что указывал? Какое? На первое пришествие Христа, и именно на смерть. Потому что помните, когда Иисус был распят? Точно на Пасху. Потому праздник, который праздновали израильтяне, это было наглядное пророчество. Бог всегда со смыслом давал каждый обряд, каждую жертву. Каждая жертва была наполнена смыслом, и родители должны были детям объяснять этот смысл. Это было ежегодное напоминание, что придет Христос, Он возьмет на Себя грехи и избавит от смерти. Как это было, когда израильтяне выходили из Египта? Он избавит от рабства греха, Он избавит от смерти, первенцы умерли, а те, кто кровью агнца защитились, помазали косяки дверей, те остались живы. И Господь все это повелел праздновать, чтобы наглядно и взрослые, и дети ожидали исполнения этого пророчества. Так что это был праздник пророчества, наглядное пророчество. И в то же время напоминание о важном событии в истории. Три праздника было у евреев. Какой второй праздник они праздновали? Праздник Кущей вы вспоминаете, да? Это еще один праздник, на который собирался весь народ. О чем напоминал праздник Кущей? О том, как они странствовали по пустыне, жили в шатрах. И помните, когда они пришли в Ханаан, Господь им сказал: вот всегда вспоминайте, как вы были странниками в пустыне. Раз в году, в это время, приходите в Иерусалим, не живите в домах, живите в шатрах, живите в кущах, чтобы вы не забыли, как вы странствовали по пустыне. Это они вспоминали, странствование по пустыне. А на что указывал этот праздник? На что? На второе пришествие Христа. Когда закончится наше странствование по этой пустыне, и мы будем жить на новой земле. На это указывал праздник. Смотрите, о чем-то напоминает и на что-то указывает. А еще один праздник, третий праздник, Пятидесятница. Помните, Пятидесятница, о чем напоминал этот праздник? А почему закон на Синае, каким образом? Вы помните, когда начался этот праздник. Многие христиане не помнят, вернее, когда говорят «пятидесятница», знаете, что вспоминают? День Пятидесятницы, излитие Святого Духа во дни апостолов, правда? А вы знаете, что действительно этот праздник, он не напоминает об этом, он указывал на излитие Святого Духа. Это было уже исполнение этого праздника. А начало этого праздника – это Синай, это закон на Синае. И вот на этом празднике я хотел бы остановиться, потому что мы подошли к Синаю. Как это так получается? Закон на Синае и Дух Святой. Между прочим, откуда вот это название «Пятидесятница»? На 50-й день после выхода из Египта они пришли к Синаю. И отсюда название «Пятидесятница». 50 дней прошло с тех пор, как они вышли из Египта от праздника Пасхи. И через 50 дней другой праздник. Господь говорит: «Готовьтесь, омойте одежды свои, будет великое собрание у горы Синай». И на этом собрании Господь произнес свой закон. Говорит: «Вспоминайте этот день, когда придете в землю, которую я вам даю». Всякий раз, когда подойдет этот день, 50-й день, опять приходите в Иерусалим и празднуйте этот праздник. И знайте, на что это указывает. Какое имеет отношение закон к Духу Святому? Есть интересные стихи в Библии. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, 27-28 стих, я 28 читаю. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Хорошо, что у нас есть несколько Евангелий. Смотрите, то же событие Лука описывает почти так же. Смотрите, что он пишет. Это записано в Евангелии от Луки в 11 главе, 20 стих. «Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно же, достигло вас». Чем отличается одно и другое высказывание? Там говорит «я Духом Божьим», а здесь написано «я перстом Божьим». Значит, это одно и то же было для евангелистов, которые писали. Вы помните, как были написаны скрижали? В книге «Исход», в 31 главе, 18 стих, вот что написано. «Когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим». Вы понимаете, что здесь сказано? Как было написано? В Библии написано, что он написал своим перстом. А это что значит? Духом Святым. Понимаете, как израильтяне понимали этот праздник? Праздник Святого Духа и праздник закона Божия одновременно. Для еврея это было тесно связано. И Господь сказал, это будет пророчеством. «Излию от Духа Моего, и будут пророчествовать». Праздник закона Божия – это был праздник Духа Святого. И помните, наступит день, когда исполнится этот праздник, как и все другие праздники, потому что это наглядное пророчество. Сейчас, послушайте, есть еще один очень интересный стих в Новом Завете. Во втором послании к Коринфянам, 3 главе, 3 стих. Внимательно слушайте, что тут написано. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого». Вы показываете, что вы письмо Христово. Слышите? То, о чем мы говорили. И дальше Павел продолжает. «Не на скрижалях каменных, а на плотяных скрижалях сердца». Слышите? Ну, а теперь давайте вернемся туда, к подножию горы Синай. Вы сказали, что было две пары скрижалей, да? Вначале первую пару скрижалей кто изготовил? И кто написал? А вторую пару скрижалей кто изготовил? И кто написал? Точно так было. Там написано, скрижали было дело Божие, и письмена было дело Божие. Это первые. Как получилось так, что понадобилась вторая пара скрижалей? Вы помните, что тогда произошло? Когда Моисей отправился на гору Синай, чтобы получить Божий закон, потому что Господь говорит, приходи, я тебе дам и напишу те слова, которые я не доверил никому написать. А что это значит? Что это самое важное, самое сокровенное, что я хотел дать вам, детям моим. Я напишу и дам тебе на скрижалях самые важные слова. И Моисей поднялся к Богу на гору Синай, а в это время, помните, что происходило в стане израильском? Как обычно, израильтяне вспомнили Египет, дыню, лук, чеснок, начали плакать, топать ногами, как дети. Потом говорят, где Моисей? Что-то его долго нет, задерживается, наверное, он бросил нас. Теперь давай ты, Аарон, иди сюда. Как хорошо было нам, когда мы поклонялись этим египетским тельцам. Сделай нам тельца. Аарон, будучи не таким принципиальным и таким твердым, как Моисей, поддался на эту уступку, изготовил им тельца. Моисей в это время спускается с горы и слышит шум в стане. Что там происходит? Как он увидел, что происходит? В руках у него были две скрижали. Он бросает эти скрижали и разбивает. Скажите, почему он их разбивает? Вам не кажется это странным, что он разбил скрижали? Вы бы разбили на его месте? Представьте себе, что вы пришли домой, а вам кто-то подарил дорогую вазу. Дорогой вам человек подарил. Вы приходите домой, ваши дети все вот так вот перевернули в доме. Вы, когда это увидели, берете эту вазу вдребезги, так? Так поступите. Не думаю. Вазу подальше от детей. А потом детей. И тогда только начнется воспитание. Или не так? Если бы вам, дорогой человек, на вазе что-то еще и написал, как вы это будете беречь? Потому-то и кажется странным, как это Моисей, а это не человек ему написал. Это не ваза. Это Бог. Сам Бог ему дал скрижали, и он же изготовил скрижали. Как получилось так, что Моисей разбивает скрижали? Еще одна причина, почему я не верю, что Моисей мог разбить скрижали. И притом в гневе. Вы помните, он тоже однажды, чуть позже, разгневался на тот же народ и не разбил ничего, просто ударил по скале. Помните, что было? Господь его приглашает и говорит, Моисей, ты понял, что сделал? Не войдешь. Тут вы слышали, чтобы Бог сказал Моисею, что будет наказан за то, что разбил скрижали? Слышали? Что он не войдет в Ханаан, или какое-то другое наказание, или хотя бы поругал Моисея, что ты это сделал. Видели такое? А ведь ситуация такая же, правда? Там разгневался на народ, и там было за что, и тут было за что, или нет? почему Моисей разбил скрижали. И знаете, вот здесь мне нравится дух пророчества. И знаете, что написано по этому поводу? Написано об этом случае, что Моисей, когда увидел, что произошло в стане за время его отсутствия, он под божественным руководством разбил скрижали завета, чтобы они увидели, что произошло с заветом, который они недавно заключили с Богом. Под божественным руководством. Понимаете, почему Господь его не ругал? Господь ему повелел это продемонстрировать. И что дальше Господь делает? Вот тут я хотел бы, чтобы мы с вами остановились. Вы видели, как скрижали рисуют? В некоторых молитвенных домах есть скрижали. Как они изображаются, скрижали, вы видели? На что это похоже? Так стилизованно рисуют сердце. Вы знаете, это не случайно. Это не совпадение. Этому есть библейское объяснение. Когда Бог давал Моисею скрижали, он сказал: «Моисей, придешь ко мне, я тебе дам те слова, что у меня на сердце. Храни, как зеницу ока, скрижали мои, слова мои. А теперь неси к народу». Он принес. Он увидел, что там происходит. Только что, совсем недавно, этот народ, слушая слова закона, сказал хором: «Что повелел Бог, выполним». Немного времени прошло, выполнили. И теперь Моисей несет скрижали, которые Бог дал. И когда это увидел, Господь ему повелевает: «Бросай», чтобы они увидели, что произойдет. Моисей сделал так. Затем Господь говорит: «А теперь принеси свои скрижали». Свои. «Я напишу на твоих». Понимаете, почему пророки писали: «Господь хочет на ваших скрижалях написать». Смотрите, что пишет Иеремия, пророк. Иеремия. Это Ветхий Завет. Многие говорят: Ветхий Завет – это закон, это строгий закон. Вот в Новом Завете Бог говорит к нашему сердцу. Смотрите, что в Ветхом Завете пророк Иеремия говорит. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После дней тех, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вы понимаете, что пророк говорит? У Бога план был давно, еще там, у подножия горы Синай. И он это показал. Говорит: «Моисей, теперь неси твои скрижали». А вы слышали, что Павел написал во втором послании к Коринфянам? Мы только недавно его читали. «Вы показываете собою, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». Вы слышите? Это не случайное совпадение. Бог прежде всего через пророков своих показал, говорит: вот это скрижали каменные, у вас есть скрижали сердца. Я хочу, чтобы вы запомнили, что я хочу сделать с вашими сердцами. Я хочу, чтобы закон был вписан не на камне, а на ваших сердцах. Там у подножия горы Синай случилось большее, чем просто разбитые скрижали каменные. Это было наглядное пророчество, и исполнение этого пророчества увидел Иоанн. Неудивительно, что Иоанн. Это был тот человек, тот из учеников Христа, который любил лежать у груди Иисуса, который очень тонко чувствовал, что с сердцем его Господа происходит. И потому он единственный, кто описал то, что происходило на Голгофе. Смотрите, он запишет это в Евангелии от Иоанна, в 19 главе. «Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу? Ибо та суббота был день великий. Просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Почему Иоанн тут остановился и примечание дописывает? Что он видел? Он видел исполнение того пророчества, которое наглядно Моисей продемонстрировал в глазах народа у подножия горы Синай. Надо немного знать анатомию, физиологию человека, и вы можете сказать, от чего умер Христос. Когда воин копьем пронзил груди Иисуса, оттуда потекла кровь и вода, так написано. Это диагноз, от чего умер Христос. Обычно, если надо было ускорить смерть повешенных на крестах, им перебивали голени. Это очень болезненно, и от боли человек умирал. Повешенные неделями висели, не умирая. Это была мучительная смерть. В тот праздник, это была Пасха, иудеи не хотели нарушить и осквернить свой праздник. Подумайте только. И потому они просили ускорить смерть повешенных. Воины знали, как это делать. Они делали это профессионально. Подошли к одному из разбойников, ко второму, подошли к Иисусу, и они поняли, что нет нужды, потому что Иисус умер. И тогда на всякий случай один из них копьем ударил в грудь, и потекла кровь и вода. Иоанн записал. А это говорит о том, что он умер от сердечного приступа, от разрыва сердца. Понимаете, что Моисей показал у подножия горы Синая? Что наши грехи делают? Под тяжестью наших грехов не выдержало сердце нашего Спасителя. Разбитое сердце. Видите, там у подножия горы Синай разбитое сердце. Как сегодня кто-то, думая о вере, может говорить, что теперь надо уничтожить закон, он не нужен. И какой закон, спрошу я вас? Какой? Не убей? Какой закон теперь не нужен? Он пригвожден ко кресту. Какой? Теперь можно без уважения относиться к родителям, может. Может быть, можно жить с кем попало. Какой закон теперь не нужен? Спросите у тех, кто говорит, что Иисус на кресте отменил закон. Скажите. Вы понимаете, что это значит? Что праздник закона И праздник Духа Святого – это один праздник. Что это значит? Вы понимаете, что значит, что Дух Святой, который писал на камне, Он может на нашем камне тоже написать. Вы понимаете, что это значит? Вы понимаете, что разбило скрижали? Вы понимаете, что разбивает Божье сердце? Как можно сегодня, говоря о вере, отметать закон? Он не нужен. А что нужно? Беззаконие. Что нужно? Вы знаете, чем сегодня отличаются более благополучные страны от менее благополучных? Знаете чем? Неполезными ископаемыми. Не умом людей. Люди такие же. Богатства те же. Не климатическими условиями. Вы знаете, почему сегодня люди рвутся в другие страны? И в какие они хотели бы переехать? И знаете, чем они отличаются? Законом, который работает. Законом, где вы оставите вещь, а есть еще на этой, даже на этой земле. Даже человеческие законы, они работают. Вы оставите вещь, и она будет недели, две недели, месяц находиться на том же месте. Никто не возьмет, потому что люди уважают закон. И эта страна на первом месте по уровню жизни сегодня на нашей земле. Если вы возьмете эту вещь, это воровство. Через какое-то определенное время эту вещь сдают в бюро находок. Вы понимаете, что это значит? Люди хотят жить там, где работает закон. И не хотят его соблюдать. Тем более странным кажется, что христиане могут так говорить. Мы теперь духом водимы, и закон отменяется. Может такое быть? Именно беззаконие разбило сердце нашего Творца. Наше беззаконие. Я не знаю другого выхода, как прийти к Нему, принести свои скрижали и доверить Духу Святому вписать туда закон, вписать новые привычки, вписать новый характер, вложить в нас новые слова, чистые, красивые. И это может сделать Дух Святой. И Господь говорит, наступит день, это будет праздник Святого Духа. Я вложу мои законы в сердца. Я хочу, чтобы вы помнили, что произошло у подножия горы Синай. Чтобы вы видели сердце, разбитое сердце, и принесли свое. Аминь.